Сия жалоба новогородского духовенства на главу церкви, вынужденная сребролюбием предместника Алексеева Феогноста, оскорбляла достоинство митрополитов. Другое происшествие сделало еще больше соблазна. Патриарх Филофей вместо одного законного митрополита для России поставил в Константинополе двух: святого Алексия, избранного великим князем, и какого-то Романа, вероятно, грека. Сия новость изумила наше духовенство. Оно не знало, кому повиноваться, ибо митрополиты были не согласны между собою. Роман же, обязанный святительством действию корысти, всего более думал о своих доходах и требовал серебра от епископов. Святой Алексий, не искав чести, по словам летописи, но от чести взысканный, вторично отправился в Константинополь с жалобами на беспорядок дел церковных, и Филофей, желая примирить совместников, объявил его митрополитом киевским и владимирским, а Романа — литовским и волынским. Несмотря на то, сей последний без дозволения Алексеева жил несколько времени в Твери и вмешивался в дела епархии, призванный, кажется, Всеволодом Холмским, который сам ездил тогда в Литву. Роман заслужил его благодарность, убедив в 1360 году князя Василия Михайловича отдать племянникам третью часть Тверского княжения. Был осыпан почестями и дарами при дворе, но не мог склонить на свою сторону епископа Феодора, не хотевшего иметь с ним никакого сношения. Алексий же, более и более славясь добродетелями, имел случай оказать важную услугу отечеству. Жена Ченебекова Тайдула, страдая в тяжкой болезни, требовала его помощи. Хан писал к великому князю: «Мы слышали, что небо ни в чем не отказывает молитве главного попа вашего. Да и спросит же он здравия моей супруги». Святой Алексий поехал в Орду с надеждою на Бога и не обманулся. Тайдула выздоровела и старалась всячески изъявить свою благодарность. В сие время ханский посол Кошак обременял российских князей беззаконными налогами. Милость царицы прекратила зло. Но добрый Ченебек, как называют его наши летописцы, жил недолго. Завоевав в Персии город Таврис, основанный любимую супругою славного калифа Гарун-ал-Рашида Зибиидою, и навьючив 400 вельблюдов, взятыми в добычу драгоценностями, сей хан был в 1357 году злодейски убит сыном Бердибеком, который, следуя внушениям вельможи Тавлубия, умертвил и 12 братьев. Митрополит, очевидец столь ужасного происшествия, едва успел возвратиться в Москву, когда Бердибек прислал вельможу Иткара с угрозами и с насильственными требованиями ко всем князьям российским. Они трепетали, слыша о жестоком нраве его. Святой Алексий взял на себя укротить сего тигра, снова поехал в столицу Копчакскую и посредством матери Бердибековой Тайдулы исходатайствовал милость для государства и церкви. Великий князь, его семейство, бояре, народ встретили добродетельного митрополита как утешителя небесного, и что было всего трогательнее, 8-летний сын Иоаннов Дмитрий, в коем расцветала надежда отечества, умиленный знаками всеобщей любви к Алексию, проливая слезы, говорил ему с необыкновенную для своего нежного возраста силою: «О, владыка, ты даровал нам житие мирное, чем изъявим тебе свою признательность?» Столь рано открылась в Дмитрии чувствительность к заслугам и к благодеяниям государственным. Успокоив Россию, митрополит жил 2 года в Киеве, оставленном его предместниками, среди развалин и печальных следов долговременного запустения, стараясь обновить церковное устройство и велелепие храмов. Иоанн надеялся княжить мирно, но скоро царевич татарский Мамат-Хажа приехал в Рязань и велел объявить ему, что время утвердить законный рубеж между княжением Олеговым и Московским. То есть корыстолюбивый царевич, уже славный злодеяниями насилия, хотел грабить в обеих землях под видом размежевания оных. Великий князь, ссылаясь на грамоты ханские, ответствовал, что он не впустит посла в московские области, коих границы известны и несомнительны. Ответ смелый, но Иоанн знал, что Мамат-Хажа действует самовольно, без особенного ханского повеления. Знал, может быть, и то, что Бердибек уже недоволен сим вельможию, который скоро долженствовал возвратиться в Орду и заплатил там жизнью за убиение какого-то любимца царева. Княжив 6 лет, Иоанн скончался монахом на 33-м году от рождения, 13 ноября 1359 года, оставив по себе имя кроткого, не всегда достохвальное для государей, если оно не соединено с иными правами на общее уважение. Подобно отцу и брату, он написал духовную, в коей приказывает Москву двум юным сыновьям, Димитрию и Иоанну, уступая треть ее доходов шестилетнему племяннику Владимиру Андреевичу, и веля им вообще блюсти, судить и рядить земледельцев свободных или численных людей. Отдает супруге Александре разные волости и часть московских доходов, а Димитрию – Можайск и Коломну с селами, Иоанну – Звенигород и Рузу. Утверждает за Владимиром Андреевичем удел отца его, за вдовствующую княгиню Симеона и Андреевою именем Иулианию, данные им от супругов волости, с тем, чтобы после Иулиании наследовали сыновья великого князя и Владимир Андреевич, а после Марии один Димитрий. Из драгоценностей оставляет Димитрию икону святого Александра, золотую шапку, бармы, жемчужную серьгу, коробку сердоликовую, саблю и шишак золотые. Иоанну также саблю и шишак, жемчужную серьгу, стакан цареградский, а двум будущим зятьям по золотой цепи и поясу. Отказывает вместо Руги некоторую долю княжеских прибытков церквам Богоматери на Крутицах, Успенской и Архангельской в Москве. Дает волю казначеям своим, сельским тиунам, дьякам, всем купленным людям и прочее. Достопамятным случаем Иоанновых времен, связанным с нашей историей, было происхождение нынешней Молдавской области, где в течение семи веков, от третьего до десятого, толпились полудикие народы Азии и Европы, изгоняя друг друга и стремясь грабить империю греческую. Нестор говорит, что славяне российские, лутичи и тиверцы, издавна жили по Днестру до самого моря и Дуная, имея селения и города. Князья галицкие во XII веке без сомнения владели частью Бессарабии и Молдавии, где обитали тогда под именем Волохов остатки древних гетов, смешанных с римскими поселенцами первого столетия, также некоторые печенеги и половцы. Заметим еще, что в российской географии XIV века именованы Белгород или Акерман, Романов, Сучава, Серет, Хотин в числе наших старинных городов. Падение галицкого княжения оставило Молдавию в жертву татарам, и сия земля, граждански образованная россиянами, снова обратилась в печальную степь. Города и селения опустили. Когда же моголы, устрашенные счастливым оружием Людовика Венгерского, около половины XIV века удалились от Дуная, тогда волохи, предводимые Богданом или Драгошем, жив прежде в Венгрии, в Мармаросском графстве, явились на берегах Прута, нашли там еще многих россиян и поселились между ими на реке Молдове. Сперва угождали им и сообразовались с их гражданскими обычаями для своей безопасности. Наконец же, сии гости столь размножились, что вытеснили хозяев и, возобновив древние наши города, составили особенную независимую державу, названную Молдавией, коею управляли наследники Богдановы под именем воевод, и где язык наш до самого XVII века был не только церковным, но и судебным, как то свидетельствуют подлинные грамоты молдавских господарей. Таким же образом произошло и княжение Волжское, но еще ранее. Нигер, если верить преданию, во XII или в XIII столетии, вышедший из Трансильвании со многими своими единоземцами, волохами, основал Терговиста, Бухарест и властвовал там до конца жизни. Преемниками его были другие, избираемые народом воеводы, которые зависели иногда от сильных государей венгерских.